страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 2 июля сегодня по страницам Библии в 10 часов, в 10 часов утра начинается в Москве Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжим наше путешествие вдоль ворот, вдоль стен Древнего Иерусалима вместе со строителями, которые делали эти стены, восстанавливали эти стены, и вместе с ними, автором книги, о которой мы с вами, собственно, сейчас и говорим. Но прежде чем мы продолжим путешествие, хочу сказать три вещи, основанные на ваших вчерашних комментариях. Спасибо большое всем, кто пишет. Комментариев немножко меньше становится, все-таки лето чувствуется, но они остаются интересными. Спасибо тем, кто не забывает, и тем, кто продолжает писать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos или в наших группах ВКонтакте, на Facebook, тех группах, в которых вы нас смотрите, и наших основных группах. Это как раз группа по страницам Библии. Теперь про ваши вчерашние комментарии. Напоминают фразу, которая цитируется зачастую как фраза Франциска Ассизского, иногда как фраза матери Терезы. Я как-то слышал, как ее Августину приписывают и так далее. Такая расхожая фраза про то, что говорите о Христе, свидетельствуете о Христе или благовествуете Евангелие, если надо, словами тоже. Это про то, что порою наша проповедь словом, когда она не соответствует нашему делу, когда она не соответствует тому, как мы живем, несет больше вреда Евангелию, чем пользы. Я не буду спорить с Франциском Ассизским, с матерью Терезой и другими интересными людьми. Я буду спорить с теми людьми, которые берут цитаты и выхватывают их из контекста и вот кидаются ими, разбрасываясь ими, где попало. И вот почему. Если мы говорим о Франциске Ассизском, допустим, да, и если мы ставим это в контекст того времени, о котором идет речь, то, в общем, содержание Евангелия все тогда так или иначе знали. Это не было новой информации. Не надо было говорить людям, что Иисус Христос умер за тебя. Это означало, ну, как бы, это люди были в курсе. Вопрос был в том, что с этим делать. Более того, Священное Писание говорит о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иисус Христос, отвечая сатане на его нападки в пустыне, также отвечает словом. Он говорит о себе ученикам, говорит о себе людям, которые его слушают, и говорит о себе словом. Он не просто говорит, я вот сейчас буду делать дела, и вы по этим делам увидите. Хотя дела он тоже делает. И он обращает внимание учеников на то, что это дела Бога Отца. То есть он делает то, что действительно хочет Бог, потому что он сам Бог, и потому что он пришел по воле Бога Отца. Что получается здесь? Да, действительно, если наша проповедь не соответствует нашей жизни, то грош цена этой проповеди, и действительно, эта проповедь может быть вредной. Она может быть вредной для Евангелия, просто потому что люди смотрят на нас и говорят, а вот это что? Да, а вот это как? А вот это про что? А с другой стороны, иногда эту фразу про то, что проповедуйте Евангелие, если нужно, то и словами тоже, выдергивают из контекста и говорят, что ну замолчите, ну не проповедуйте Слово Божие, просто живите как христиане, и люди обязательно увидят. Я вспоминаю старую историю. Не знаю, насколько она актуальна, но она уж очень хорошая и очень показательна. Может быть, кто-то из вас ее слышал, про то, что какой-то человек пытался показать у себя на работе, что он христианин, был такой добрый, милый, белый, светлый, пушистый, и поступал правильно, и действительно люди стали замечать, что что-то в нем не то, он не ссорится, он не отвечает злом на зло и так далее. Вот, и как-то к нему подходит сотрудница и говорит, слушайте, я вот на вас смотрю, вы какой-то необычный, вы всегда улыбаетесь, вы всегда радуетесь, вы не отвечаете злом на зло, вы как-то вот живете по-другому. Я вот никак вот не пойму, вы что, вегетарианец? Вот это было ее наблюдение, это был ее вывод, это было то, что она увидела. Она это увидела без Божьего слова, она увидела это неправильно. Вегетарианцам, наверное, приятно, но оно ведь не про то. Да, оно ведь про то, что Слово Божие важно проповедовать. Так что да, когда речь идет о том, чтобы наше слово сочеталось с нашим делом, то, чтобы оно не противоречило тому, как мы поступаем, это одна история. Если мы начинаем говорить, однако, про то, что ну вот замолчите, просто живите как христиане, и оно само образуется, оно само встанет на свое место. Не-не-не, друзья, не встанет оно ни на какое свое место, вот просто по той причине, что мы призваны проповедовать Слово, мы призваны, внимание, научить все народы, уча их соблюдать все, что я заповедовал. Значит, вот учительный компонент, его отрицать нельзя. Поэтому осторожнее, пожалуйста, с цитатами, которые выдернуты из контекста. Но еще раз повторю, в тех случаях, когда Евангелие проповедуется просто словами, но не сочетается с жизнью, с делами человека, вот в этих случаях, да, конечно, эта цитата вполне уместна. Вторая история из ваших комментариев. Достаточно много было людей, которые отозвались и сказали, что будут молиться по поводу цикла передач о том, как самостоятельно изучать Библию, как в малых группах изучать Библию. Спасибо вам большое за поддержку. Я тоже в ближайшие 2-3 недели буду об этом и думать, и молиться для того, чтобы где-то к концу июля выйти с предложением, для того, чтобы такой цикл постараться, по крайней мере, делать. Но поддержите, пожалуйста, потому что это действительно нужная история, и это очень востребованная история. Чем дальше я читаю ваши отзывы, иногда вы пишете про малые группы, порой хорошие малые группы, а порой такие, в которых Библию разбирают примерно так же, как я в детстве разбирал катушечный магнитофон. Я его разобрал, так вот достаточно мелко я его разобрал. Я стал собирать, я его потом собрал, но там было две проблемы. Во-первых, почему-то остались лишние пружинки и другие запчасти, прежде всего маленькие, которые я никуда не поставил, да и места им не было, все без них собралось великолепно. А во-вторых, оно не работало. То есть вот иногда библейский разбор именно про это. То есть вот мы разложили на кусочки к концу группы, да, вот так, да благословит Господь это для наших сердец. Совершенно непонятно, что с этим делать, и оно не работает. Вот чтобы этого не было, действительно нужно учиться. Я благодарен вам, друзья, за молитву. Мы, может быть, это будем, ну, постараемся, по крайней мере, сейчас продумать, что по этому поводу можно сделать. Это вторая история. Третья история из письма, которое было на прошлой неделе на мою личную почту. И я приберег это письмо от Николая, приберег до сегодняшнего дня. Я понимал, что сегодня оно выстрелит. Оно как раз сегодня очень и очень нужно. Я надеюсь, Николай с нами сейчас. «Почему вы, христиане, так зациклены на кресте?» — говорит Николай. Вот он использует слово «зациклены». Это, ну, знаете, есть люди, которые постоянно говорят, не знаю, о работе. Есть люди, которые постоянно говорят о своем хобби. А есть люди, которые постоянно говорят о своей семье. Да, а вы, христиане, вот так зациклены на кресте Иисуса Христа. Почему для вас это настолько важно? Вот сегодня мы как раз придем к ответу на этот вопрос, на вопрос Николая. Мы придем к ответу, читая книгу Неемии, 3 глава. А мой вопрос к вам встречный, ну, просто для того, чтобы в конце почитать еще ваше сообщение. Надеюсь, что вы будете высказываться по этому поводу. Ведь апостол Павел не случайно писал о том, что крест — это соблазн, или, точнее, можно переводить это слово, камень преткновения, или даже скандал для мира. Так вот, зная, что крест Иисуса Христа столь непопулярная тема, но она действительно непопулярна. Да, вот нательный крестик, это ладно, да, кресты на храмах тоже. А вот крест, смерть, страдания Иисуса Христа, непопулярная тема. Вы это знаете, вы это понимаете. Удается ли вам с неверующими людьми, когда вы рассказываете Евангелие, когда вы рассказываете о Христе, удается ли вам говорить о его кресте, о его страданиях? Если да, то как? Получается ли это естественно? Каким образом, если это в принципе получается, вы говорите с людьми о кресте Иисуса Христа? Потому что на самом деле, да, Это самое главное для христианства. Это самое главное для любого христианина. Как апостол Павел пишет, ну, он пишет про смерть и воскресение Иисуса Христа, сразу, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Значит, если всех этих событий не было, мы можем совершенно спокойно разойтись и заниматься другими делами. Как вам удается привлекать внимание людей ко Христу Иисуса Христа? Пишите, пожалуйста, и мы в конце это почитаем. Ну и, конечно, если у вас будут вопросы, замечания, мысли, благодарности или, напротив, упреки, пишите нам, пожалуйста, мы также это прочитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, наставь нас, научи нас и измени наше сердце, Боже, через чтение Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». И мы возвращаемся к третьей главе книги Неемии. Сегодня мы, Бог даст, завершим наше путешествие вдоль строящейся стены и вдоль ворот. Мы с вами прошли большую часть пути. Всего было в то время 10 ворот. Нам предстоит поговорить еще о 3. Я напомню, что на самом деле Неемия делал очень правильную вещь. Он расставил людей таким образом, чтобы стена сооружалась сразу по всему периметру. Иными словами, нужно было быстро решить строительную задачу. Почему? Мы это с вами увидим вот уже в 4 и особенно в 5 главах. И Неемия расставляет людей так, чтобы у каждого было свое дело. Мы с вами говорили о том, что ворота, о которых мы читаем здесь, указывают на различные аспекты жизни христианина. Мы начали с вами в прошлый раз с разговора об овечьих воротах. Мы говорили о том, что Бог ведет нас как агнцев, как ягнят. Но мы говорили также о том, что перед этим Агнец Божий, Иисус Христос, сам прошел через эти ворота, став жертвой за нас. Мы с вами также говорили, мы уже завершили, собственно говоря, разговором об этих воротах, о воротах водяных. Мы говорили о том, что именно эти ворота указывают на источник жизни для христианина, на Божие Слово. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Водяные ворота указывают нам на Божие Слово. Господь сказал, что мы очищаемся Божьим Словом, сказанным Иисусом Христом. Псалмопевец задается вопросом о том, как юноше хранить пути свои в чистоте. И отвечает он очень просто – хранить их по Слову Божьему. Вот эта связь между водой, очищением и Божьим Словом. И вот что поразительно. Этим воротам не нужно было восстановление, их не нужно было чинить. Я не знаю, заметили вы это в прошлый раз или нет. До сих пор было сказано про каждые ворота, что вот кто-то их чинил. В 26 стихе исключение. Люди, о которых написано здесь, подчиняли напротив ворот водяных, ворот к востоку и до выступающей башни. Нигде не написано, кто чинил сами водяные ворота. Их не надо было чинить. Сегодня есть немало людей, которые решают, или, по крайней мере, предлагают как-то восстановить Слово Божие. Однако Слово Божие, Священное Писание, не нуждается в восстановлении. Восстанавливать Писание не нужно. Нужно дать Богу возможность восстановить нас. И Бог восстанавливает нас, когда мы несем Священное Писание, когда мы провозглашаем Божие Слово. Само Божие Слово не нуждается в моей слабой поддержке. В свое время я очень увлекался апологетикой, до сих пор увлекаюсь, но уже не очень. Знаете, почему не очень? Потому что я понял, что порою кормил людей апологетикой вместо того, чтобы давать им Божие Слово. Я своими слабыми средствами пытался защитить Божие Слово, а оно не нуждается в защите. Вместо того, чтобы защищать его, я должен был бы передавать Божье Слово людям. Это напоминает мне тоже одного молодого проповедника, который стал в начале проповеди делать то, что ни в коем случае нельзя делать. Он стал, во-первых, оправдываться за свою проповедь. Ну, я понимаю, что вы этот фрагмент уже много раз слышали, я сейчас очень волнуюсь, но вот это для меня очень важная проповедь, вообще первая проповедь и так далее. Потом он стал оправдываться за тот фрагмент, который выбрал. Он говорит, ну да, это очень известный фрагмент, но я надеюсь, что вы все-таки что-то в нем услышите. А фрагмент этот был об одном из чудес Иисуса Христа. И проповедник, прочитав этот фрагмент, говорит, ну, я понимаю, что сегодня многие в это не верят, но я думаю, что если напрячь вот свою веру, то все-таки можно как-то и так далее. Вот проповедь эта в таком духе и была. После чего подошел к этому человеку пожилой такой пастор и говорит, вы так долго оправдывались, что кроме оправдания ничего больше и не сказали. И оправдаться вам не удалось. И, по сути дела, ничего вы так и не сказали в этой проповеди. Следите, пожалуйста, вот в вашей жизни, в вашем служении. Следите, пожалуйста, вот зачем. Чтобы апологетика, оправдание не стало для вас главным. Чтобы вы не просто вот пытались понять и показать истину, но также и раскрывали истину. То есть, да, есть очень важный первый шаг – показать, что Библия является Божьим Словом. Но дальше важно все-таки перейти и ко второму шагу – доносить это Божие Слово. Вот ворота, которые не нуждались в починке, Божие Слово, которое уж точно не нуждается в нашем оправдании. Если уж кто на скамье подсудимых, то это никак не Бог, а мы с вами. 28 стих. «Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что священники чинили каждый у своего дома. Вот это важная история, потому что иногда мы пытаемся починить все, что угодно. Мы вкладываем ресурсы повсюду. Мы забываем, однако, что есть наш дом, наша семья, те, кто также, а то и еще больше, нуждается в нашем служении. Интересно, что речь здесь идет о конских воротах. Что это за конские ворота? Это ворота, в которые в Иерусалим входили воины. Кстати, на конях въезжали не цари, а именно конкретно воины. Если уж говорить о царственности, то эта царственность здесь соединена с военными победами. Конские ворота как раз указывают нам на победу в войне. Мы с вами будем читать еще книгу пророка Захарии, и там будет образ всадника. Мы с вами будем читать, даже если вы не читали, вы уж точно слышали про образ всадника в Откровении Иоанна Богослова, уже в Новом Завете. Так вот, всадник — это всегда воитель. Иисус предстанет перед нами и как царь, и как священник, и как воин. Это воин-победитель. И мы с вами оказываемся как бы в двух измерениях. С одной стороны, апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 6 стих, говорит, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Значит, у нас есть одно положение, оно заключается в том, что мы на небесах во Христе Иисусе. Вот Бог нас посадил, Бог нас привел в это положение. Это торжество, это указание на то завоевание, которое уже произошло. Но с другой стороны, тот же апостол Павел во второй части своего послания, в 6 главе, говорит о духовной битве, в которой мы участвуем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот это реальность. С одной стороны, мы уже победители, мы посажены на небесах. С другой стороны, мы участники великой войны, великой битвы. Мы, кстати, уже беседовали об этом совсем недавно. Если вы не помните, то переслушайте, пожалуйста, эти передачи в нашем архиве. Мы беседовали об этом, когда говорили о втором послании к Коринфянам. И мы с вами видели, что так оно и есть. Мы, с одной стороны, уже имеем вот это предвкушение той вечности, которую мы обретем с Господом. Но, с другой стороны, мы продолжаем оставаться участниками духовной битвы. Знаете, есть один способ противостояния этому миру, один способ противостояния сатане в этом мире. Этот способ через Слово Божие, через Слово Христово. Будет ли тяжело? Да, будет. Но не случайно апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, молодому человеку, которого он наставлял: «Итак, переноси страдания, как, внимание, здесь важно, как добрый воин Иисуса Христа». Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Мы с вами тоже воины, мы с вами тоже участвуем в битве. Если вы не участвуете в битве, если вы пытаетесь от нее уклониться, от нее дезертировать, то вы не стоите за Господа. Вот битва не просто будет, там типа когда-нибудь она будет, а битва есть, она есть уже сейчас. Я обращу ваше внимание на то, что здесь есть вот это пересечение. То есть, с одной стороны, у нас битва такая вселенская, битва вселенского масштаба. Но, с другой стороны, в этой вселенской битве необходимость заботиться о собственном доме. Это, кстати, гораздо больше, чем требуется от солдата на войне, я имею в виду, вот, к сожалению, продолжающиеся обычные войны в этом мире. Когда солдаты уходят на фронт, они не могут заботиться о доме. Предполагается, что о доме будет заботиться кто-то другой. Обычно, ну, просто если мы берем военную историю, военный опыт, для того, чтобы заботиться о доме, оставались женщины, дети и старики. Но когда говорится о нас с вами, об участниках духовной битвы, тут и то, и другое. Мы ведем битву против духовных сил, но мы также заботимся и о собственном доме. Вот, возвращаясь к нашему тексту, Неемия 3 глава, 30 стих. «За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей». То есть они там жили, они там работали, это их дом. Но когда речь заходит об этих последних воротах, и сейчас мы вернемся к 29-му также стиху, к восточным воротам, мы видим заботу и об общем деле, но также и о своем доме, о благосостоянии его. Но 29 стих. «За ними чинил Садок, сын Эммера, против своего дома». Опять вот эта же история, видите? «А за ним чинил Шемая, сын Шехании, сторож восточных ворот. И вот тут появляется указание на восточные ворота. Это чрезвычайно важное место. Дело в том, что именно восточные ворота первыми открывали по утрам. Ну, то есть вот солнце всходит с востока. На стене были стражи. И вот эти стражи, это охранный отряд такой, они смотрели вдаль, и они должны были убедиться, что и солнце взошло, и новый день настал, и ничего страшного не произошло. И вот поднималось солнце, и открывали ворота. Кстати, по поводу восточных ворот. Сейчас эти ворота замурованы, они закрыты. Но тогда их открывали, и тогда они, собственно, и были тем местом, через которое возвещался приход солнца. Страж говорил: «Я вижу свет, я вижу солнце, оно встает». Вот точно так же и мы с вами смотрим сегодня в небеса, ожидая пришествия Иисуса Христа. Точно так же и мы с вами, проходя через долину смертной тени, смотрим уже не назад, мы смотрим вперед, и мы смотрим вверх, мы ожидаем Его пришествия. Избудется то, о чем говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Сбудется то, чего мы с вами ожидаем, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот это восхищение церкви, мы восхищены будем, мы взяты будем. Священное Писание говорит об этих воротах, о восточных воротах, которые были связаны с приходом солнца, с восходом солнца. Мы же с вами знаем, что взойдет солнце правды. Иисус Христос становится для нас этим солнцем правды, потому что Он пришел для того, чтобы открыть нам путь, истину и жизнь. Он сам путь, истина и жизнь. Еще в связи с восточными воротами нужно сделать одну оговорку. Сейчас эти ворота также называют золотыми воротами. Но исторически это все-таки не те ворота. Золотые ворота находятся рядом, но не там. Я бы не стал здесь ставить знак равенства. Слово «золотые ворота» и само понятие «золотые ворота» появляется уже позже. А здесь пока восточные ворота. Ворота, которые указывают нам на луч света. Луч света, который пронзит темноту.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Наша задача заключается не в том, чтобы довести нашу семью, наших близких, наших людей, дорогих, родных людей до спасения. Наша задача в том, чтобы донести до них Божие Слово. Смотрите, идет починка стен, идет починка ворот, и дальше Бог будет действовать в этом городе, будет действовать через этих людей, и Он будет прославляться. Наша задача – донести Божие Слово. И тогда у человека открывается выбор. Он сам должен будет решить, что с этим выбором делать, как этим выбором распорядиться. Понимаете, мы не можем насильно привести человека к спасению, но мы можем открыть ему все, что необходимо ему для того, чтобы сделать выбор. И вот в 31 стихе появляется перед нами довольно трудное слово. Это Неемия, 3 глава, 31 стих. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефеев и торговцев, против ворот Гамфикад и до угольного жилья. Что это за ворота Гамфикад? Это ворота, которые также назывались судными. То есть ворота, где суд. Какой суд? Что это такое? Ну, в данном случае, прежде всего, административный суд. У этих ворот было несколько функций. Во-первых, когда в Иерусалим приходили чужестранцы, они должны были проходить именно через эти ворота. Это, знаете, такой паспортный контроль Иерусалима. А виз, подобных современным, там, конечно, не было. Но людей нужно было учесть, их нужно было переписать. Но была у этих ворот еще одна важная функция. В эти ворота входила армия после битвы. Например, сам Давид, одержав победу, вел свою армию именно здесь, через эти ворота. И он мог также и наблюдать, как солдаты проходят, как воины проходят через них, и он видел свершение этих воинов. Он понимал, с чем пришли воины в Иерусалим. Да, победа одержана, это победа всей армии, но остается еще один вопрос. Каково участие каждого воина? И, соответственно, какие награды будут даны каждому воину по результатам вот этой битвы? Еще раз, общая победа уже одержана. Каждый воин уже сопричастник этой победы. Но дальше вопрос, каков был вклад каждого воина в дело этой победы? Мы с вами уже читали, но я все-таки вернусь сейчас. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Судилище или суд Христов, о котором говорится здесь, это, конечно, никак не суд Белого престола. Суд Белого престола будет для неверующих людей. И главный вопрос там, приняли вы Иисуса Христа Спасителем или нет. Суд же, о котором идет речь здесь, это место раздаяния наград. Как ты прожил в этой жизни? Насколько ты был верен Христу? Здесь мы не потеряем спасение. Но здесь мы можем быть весьма посрамлены, если выяснится, что мы не отдали Господу того, что могли бы отдать. Когда-то Бог оценит наши усилия в жизни. Еще раз, не усилия ради того, чтобы обрести спасение, потому что спасение какими усилиями не обретешь. Спасение по благодати через веру, спасение подвигом Иисуса Христа, никак иначе. Но он оценит то, как мы использовали в жизни данные нам способности, данные нам дары. Кстати, я думаю, что нас ждет там несколько сюрпризов. Мы с вами увидим христиан, которые здесь, на земле, считались очень известными, очень заслуженными, но которые при этом не будут особенно приветствуемы при этих воротах. Я уверен, что будет немало бабушек и дедушек. Не знаю, Мария Ивановна, Петр Иванович, которые, пройдя через ворота, как раз и услышат: «Хорошо, добрый и верный раб». Кто-то из нас обернется и задумается, захочет послушать, к кому же все это обращено, и не узнает того человека. Я думаю, что будет там немало сюрпризов. Итак, мы с вами прошли через 10 ворот. Я думаю, что вы заметили, что мы уже обошли вокруг стены. И вот 32 стих. «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Опять, кстати, мы с вами видим людей, которые, так говоря современным языком, не заточены под эту работу, но они участвуют в этой работе. Они делают одно большое общее дело. Мы с вами ушли от овечьих ворот. Мы с вами приходим к овечьим воротам. Мы начали нашу христианскую жизнь с креста Иисуса. Мы возвращаемся ко кресту Господа нашего Иисуса Христа. Как-то к одному известному проповеднику подошел после служения молодой человек и сказал: «Вы знаете, я вот все-таки не понимаю, как устроено это спасение. Я не ощущаю в себе это спасение, я не ощущаю механизм этого спасения». Проповедник говорит: «Слушайте, мне нужно бежать на поезд, но давайте вместе пойдем и поговорим по пути». «Ну, давайте». Потом по пути уже, когда подходили к платформе, проповедник говорит: «А прочитайте, пожалуйста, Исаия, 53 глава, 6 стих. Но только когда будете читать первое слово «все», согнитесь как можно ниже к земле. А на последнем слове «все» распрямитесь и устремите взгляд к небу». И вот молодой человек начал читать: «Все мы блуждали, как овцы». Он согнулся к земле. Но поезд уже подходил. И проповедник говорит: «Не-не-не-не, я поеду. Вы сделаете это дома, спокойно». Молодой человек вернулся домой. Он взял Библию. «Все мы блуждали, как овцы», — сказал он, сгибаясь низко-низко к земле. «Совратились каждый на свою дорогу». И вдруг молодой человек почувствовал, что на его плечах как бы тяжесть лежит. Он согнулся так, что ощутил эту тяжесть. Но, как сказал пожилой проповедник, он продолжил читать: «Но Господь возложил на него грехи». Ага, вот это слово! «Всех нас!» Что там нужно было сделать на последнем «все»? Распрямиться? Посмотреть в небеса? «Но Господь возложил на него грехи всех нас», — сказал он, этот молодой человек. Он распрямился, он посмотрел в небеса, и как будто бремя упало с его плеч. Куда оно делось? Ага, так ведь написано: «Господь возложил на него, на Иисуса». Вот где это бремя. Вот под чем сгибался Иисус Христос, идя на крест. Вот что нес он на себе на Голгофском кресте. Вот оно, спасение. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим, друзья, ваши комментарии. Есть люди, которые к нам присоединяются несколько позже. Я напомню, что мы с вами читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. И мы начали вот этот цикл передач, когда это было. Это было в апреле 2017 года. И с того времени уже какое-то время прошло, и периодически пишут люди, которые, вот, ну, вот как Александра написала, она пишет про то, что на прошлой неделе нашла ваши передачи, стала слушать, очень интересно, и пишет о том, что вот есть ли смысл, да, начала слушать на ваши старые передачи сначала цикла, и действительно вы можете это сделать, вы можете зайти на нашу страницу, допустим, theos.fm, найти там архив, или на странице ВКонтакте есть также наши предыдущие передачи. Так вот, Александра пишет: есть ли смысл слушать также то, что выпускаете сейчас, то, что выходит сейчас? Вот я не знаю, Александра, этот ответ или ответ на этот вопрос, Это ваш ответ, да? Вы сейчас, я думаю, нас слушаете, потому что таким образом вы получаете ответ на свое письмо. А я предполагаю, что, возможно, есть, если, допустим, вы читаете, вы слушаете нас сначала, и вы слушаете также какую-то из книг, ну, допустим, вы читаете или слушаете «Бытие», и параллельно мы будем читать, ну, например, книгу «Эсфирь». Да, вот мы закончим «Неемия», будет книга «Эсфирь». Закончим книгу «Эсфирь», будет послание к Галатам. Закончим послание к Галатам, будет книга «Иова». Так вот, вы можете начать с какой-то конкретной книги и, соответственно, слушать. Что, наверное, нет смысла делать, опять-таки, это решение ваше, но что, по-моему, по крайней мере, нет смысла делать, это начинать слушать от середины книги. Ну вот вы никогда не читали книгу «Неемии», вы начали слушать с середины, действительно, въехать в это будет сложнее. А вот в начале книг, да почему бы и нет? Особенно, когда мы до послания к Галатам дойдем, там, в принципе, Евангелие. Там Евангелие в абсолютно чистом, неизмененном виде, как, собственно, и во всей Библии, как во всем Священном Писании. Так что ответ, конечно, за вами, но вот по мне, почему бы и нет. Можно слушать сначала какой-то из тех книг, которые мы читаем сейчас. И спасибо большое за то, что вы подключились, за то, что вы присоединились к нашему вот такому импровизированному сообществу. Пишет слушатель, который подписался как, ой-ой-ой, Изя Джамбульский. Изя Джамбульский. Я думаю, настоящее это имя, но не знаю. Но, ну ладно, неважно. И он пишет то, что часто пишут. «Вы изменили Библию. Она не оригинал. Люди добавляли, что хотели». И дальше почему-то вы пишете «Бог не имеется товарища». С концовкой вашего письма абсолютно согласен. «Бог не имеется товарища». Никто не может быть равным Богу. Только единственное, что Бог — это Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Но Бог Сын — это не сотоварищ Бога Отца, а вторая ипостась Троицы. Но если вы используете слово «сотоварища», то, конечно, не имеет. Что касается мысли о том, что люди изменили Библию и так далее, она не оригинальна, постоянно на самом деле об этом говорят, и на эту мысль, на этот вопрос много раз отвечали. Кстати, мы отвечали здесь в этих эфирах тоже, но если вы выдвигаете такой упрек, ну или такое размышление пишите, скажите, пожалуйста, также вот о чем. А каким образом можно было, в принципе, изменить Библию? Вот как это, в принципе, могло работать? Вот смотрите, если взять Новый Завет, послания от тех же апостолов или Евангелия существовали в большом количестве рукописей, эти тексты переписывались, причем переписывались они от руки. И до того, как христианство было централизовано, принято в Римской империи, рукописи разошлись по разным странам мира. Если мы хотим, допустим, изменить текст, который в рукописях разошелся по разным странам мира, с какой рукописи начинать изменения? Какую рукопись исправить, чтобы вслед за ней исправились все остальные? Иногда обвиняют в изменении Библии того же самого императора Константина. Но у него и времени на это не было, и возможности не было, потому что, опять-таки, к тому времени существовало большое число рукописей Священного Писания. Случались ли случаи, когда кто-то из переписчиков брал и на свой страх и риск изменял текст Священного Писания? Да, текстологи, то есть специалисты по восстановлению текста Священного Писания, специалисты по рукописям Священного Писания, такие случаи знают. Их немного, но они есть. Есть более частые случаи, когда Священное Писание, или рукописи, точнее, Священного Писания, изменяли просто не по какому-то намерению, да, а случайно. Ну, пишет человек, я думаю, что каждый из нас... Не-не-не, конечно, никто из христиан в школе не списывал, да? Вот, конечно, никто из христиан в школе не списывал. Но некоторые не совсем христиане, вот, тогда, наверное, списывали. Или отвечали по подсказкам. Зачастую рукописи ведь переписывались именно таким образом. Один диктовал, другой записывал. Так вот, рука могла ошибиться, глаз мог ошибиться, вы перебежали с одной строчки на другую и написали то, чего нет в тексте. Или вы в два раза повторили одну и ту же строчку, или не так расслышали слово. Я отвлекусь от серьезных материй, вспомнил тут, про школу зашла речь, вспомнился случай на уроке истории когда-то, я подсказывал, да, подсказывал тогда своей однокласснице, которая отвечала на вопрос, вот, и подсказывал тихо-тихо, чтобы слышала только она, ну, наверное, так тихо, что даже она не слышала, а когда услышала, воспроизвела, не подумав. Там нужно было сказать, что христиане страдали от бесправия, безземелья и безденежья. Это 19 век, по характеристике Ленина, может быть, кто-то из вас помнит. Ну, и вот я подсказываю ей, она слышит, говорит, да, христиане страдали от бесправия, безземелья, я говорю, и безденежья. Она говорит, и безделья. И, значит, как это преподаватель такой, как? Он говорит, ну, делать им было там нечего, ленивы они были, вот и страдали. А такие ситуации, может быть, не настолько комичные, но ситуации подобного плана, когда переписчик ошибся просто из-за ошибки слуха, есть в рукописях Священного Писания. А дальше что происходит? Вот есть одна-две рукописи, или небольшое количество рукописей, в которых зафиксирована какая-то ошибка, и есть подавляющее число рукописей без такой ошибки. И дальше, причем даже уже не в 19-20 веке, а довольно рано, переписчики находили, и они видели эти искаженные рукописи, эти ошибки, и ошибки исправлялись. То есть эта система работала не на расслоение, не расслоение текста, не на умножение ошибок, а на исправление этих самых ошибок. Вот, поэтому все вот эти вопросы, типа кто-то взял, изменил, даже если бы очень захотели, да, вот даже если бы очень захотели, не получилось бы. Еще один современный пример, а сейчас у нас, в общем, общество продвинулось очень далеко, да, и вот все равно это не получается. Есть случаи, когда по цензурным соображениям изменяли песни Высоцкого. В 1981 году в издательстве «Советский писатель» был выпущен сборник назывался «Нерв», и там в некоторые стихи Высоцкого внесли изменения. Ну, например, у Высоцкого есть песня, в которой есть такие слова: «Я не люблю, когда стреляют в спину». Кто помнит, что дальше? Те, кто постарше, конечно, помнят. «Я также против выстрела в упор». Вот это мы все помним. Теперь, в сборнике, который вышел официально книжкой в издательстве «Советский писатель» и тиражом, между прочим, немалым, наверное, по цензурным соображениям написали по-другому. «Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор». Ну, то есть они просто взяли и перевернули текст. Угадайте, с одного раза какой вариант прижился, какой вариант стал более известным. Не помогло даже то, что тираж сборника был большим. Не помогло даже то, что текст был в печатном виде, на бумаге, напечатанный в одном большом известном большом советском издательстве. Текст восстановился. Говоря о Священном Писании, есть еще один фактор, который нужно учитывать. Да, я понимаю, что есть непрочитанные комментарии. Завтра мы с них начнем. Спасибо тем, кто пишет, кто благодарит. Сергей, Юлия, Александр, Юлия, Елена, спасибо вам также. В Священном Писании есть вот еще какая вещь. Бог печется над своим словом. То есть Бог следит, сам следит за тем, чтобы его слово не было искажаемо. Существует немало книг, немало текстов, которые полностью или частично исчезли. Рукописи же Священного Писания, причем очень ранних рукописей, гораздо больше, чем рукописи самых хорошо сохранившихся произведений древней литературы. Так что Бог над своим Писанием, над своим Словом действительно заботится о нем, действительно печется о нем. И вот эта история про то, что кто-то пришел и злостно изменил Писание, история эта не проходит, историю эту рассказывают много раз, и, в общем, в равной степени бесполезно. Изя, прочитайте Писание, возьмите, прочитайте Евангелие. одно из четырех Евангелий, ну, например, Евангелие от Иоанна. Знаете, о чем я молюсь? Чтобы вас поразил и позволил в себя влюбиться вам Иисус Христос, тот, кто главный герой Евангелия, тот, кто вас уже неизмеримо любит, если вот так. Завтра продолжим, а пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.